Передача подготовлена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
Россия, Беларусь. Карта интеграции.
Здравствуйте, в студии Алла Волохина. Саммит ШОС в Тяньцзине завершился демонстрацией растущего влияния России и Китая на мировые процессы, что, возможно, особенно подчеркивалось торжественным приемом Владимира Путина. Китайские власти встретили российского лидера с государственными почестями, почетным караулом, красной ковровой дорожкой и исполнением оркестром «Калинки-малинки». Путин провел ключевые встречи, в том числе с лидерами Индии, Турции, Вьетнама, Армении. Россия, как один из основателей ШОС, подтвердила свою роль в укреплении многополярного мира, что соответствует ее долгосрочным целям, озвученным ранее на ПМЭФ. А Беларусь, российский партнер по союзному государству, ставшая полноправным членом ШОС в 2024 году, позиционирует себя как связующее звено между ШОС и Европой, предлагая партнерам логистические маршруты и промышленную кооперацию. Обсудим итоги ШОС через несколько минут, а сейчас с новостями союзного государства Степан Гришин.
Дайджест событий.
Президенты России и Беларуси приняли участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в китайском Тяньцзине. Владимир Путин, выступая на заседании Совета глав государств ШОС, заявил, что организация последовательно наращивает влияние в решении международных вопросов. Российский лидер отметил, что диалог ШОС помогает заложить основы для новой системы безопасности в Евразии на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям. Говоря об украинском кризисе, Владимир Путин подчеркнул, что для его урегулирования должны быть устранены первопричины, восстановлен баланс в сфере безопасности.
ШОС вносит ощутимый вклад в укрепление атмосферы сотрудничества и взаимного доверия на всем евразийском континенте, помогая тем самым заложить политические и социально-экономические предпосылки для формирования в Евразии новой системы стабильности, безопасности и мирного развития. Системы, которая пришла бы на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям и учитывала бы интересы максимально широкого круга стран, была бы подлинно сбалансированной, а значит, не допускала бы попыток одних государств обеспечить свою безопасность за счет безопасности других. Пользуясь случаем, хочу сказать, что таких же подходов российская сторона придерживается и в отношении кризиса вокруг Украины. Напомню в этой связи, что этот кризис возник не в результате нападения России на Украину, а в результате государственного переворота на Украине, который был поддержан и спровоцирован Западом, а затем попытками с помощью вооруженных сил подавить сопротивление тех регионов Украины и тех людей на Украине, которые этот переворот не приняли, не поддержали. И вторая причина кризиса заключается в постоянных попытках Запада втянуть Украину в НАТО, что, как мы многократно подчеркивали и говорили, причем на протяжении многих лет, представляет прямую угрозу безопасности России.
Выступая на саммите в китайском Тяньцзине, Владимир Путин заявил, что темпы развития сотрудничества в рамках ШОС впечатляют. Российский лидер отметил, что национальные валюты все шире используются во взаимных расчетах в торговле стран Шанхайской организации сотрудничества. В свою очередь, президент Беларуси выступил за создание механизмов неделимой безопасности в Евразии, за снятие барьеров в торговле. Александр Лукашенко назвал членство Беларуси в ШОС стратегическим выбором. В прошлом году республика стала полноправным членом организации. Белорусский лидер подчеркнул, что создание Банка развития ШОС является важным шагом к экономическому суверенитету региона, защиты от санкций.
Хочу обозначить, с нашей точки зрения, ключевые вопросы деятельности организации, требующие усиленного внимания. Первое. Создание механизма неделимой безопасности в Евразии. Мы приветствуем активизацию диалога по упрощению процедур торговли внутри нашей организации. Это будет способствовать снижению барьеров, росту товарооборота, и трансграничных инвестиций. Уже сегодня объем торговли между странами ШОС превысил 2 триллиона долларов. И такие цифры не предел. В современных геополитических условиях, когда односторонние санкции становятся фактором дестабилизации, очевидна потребность в независимом финансовом механизме ШОС. В таком, который был способен финансировать трансграничные проекты, нивелируя санкционное давление. Беларусь поддерживает идею создания банка развития ШОС, который придаст дополнительную устойчивость экономическим связям и станет важным фактором к экономическому суверенитету региона.
Лидеры стран ШОС приняли Танзинскую декларацию. Они выразили приверженность линии, исключающей блоковые и конфронтационные подходы к решению проблем международного развития. Страны Шанхайской организации сотрудничества выступают против односторонних принудительных мер, в том числе экономического характера. Главы государств приняли стратегию развития организации до 35 года, а также соглашение об универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности стран ШОС. На полях саммита в Танзине состоялась краткая беседа Владимира Путина и Александра Лукашенко. Впереди у лидеров России и Беларуси участие в праздничных мероприятиях, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Они состоятся 3 сентября в Пекине. Завтра Владимир Путин проведет полномасштабные двусторонние переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Встреча президента Беларуси и председателя КНР состоялась в Танзине накануне. Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с днем рождения. 30 августа президенту Беларуси исполнился 71 год. Президент России отметил вклад Лукашенко в развитие многопланового сотрудничества в защиту общих законных интересов Москвы и Минска на международной арене. В телеграмме Путина, опубликованной на сайте Кремля, говорится, что Россия и Беларусь продолжат конструктивный содержательный диалог и тесную совместную работу по дальнейшему наращиванию двусторонних связей на всех направлениях, а также по упрочению институтов союзного государства.
Дайджест событий.
И возвращаемся к теме программы. Шанхайская организация сотрудничества завершила свой крупнейший саммит в китайском Тяньцзине, продемонстрировав растущую роль альтернативных западным институтов многосторонних форматов. Обсудим тему с политологом, генеральным директором Центра политической информации Алексеем Мухиным. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы оцениваете итоги саммита ШОС в контексте растущего влияния России? Какие, по-вашему, конкретные выгоды Москва получила от участия в этом мероприятии?
Главное внимание было привлечено к тому, насколько демонстрировали близость три основных актора этого мероприятия. Это Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Именно это привлекло пристальное внимание страны западных медиа, потому что стало ясно, что без этих западных стран формируются основные параметры преодоления мирового кризиса и нарастания глобальных угроз. Ведь мы стоим сейчас, давайте не будем кривить душой, мы находимся в зоне опасности вооруженного конфликта между НАТО и Российской Федерацией. То, что произошло на саммите ШОС, было крайне болезненным для западных стран, особенно для Европейского Союза и для США, которые выпали из повестки дня глобального юга вообще-то. Если США нет, они с помощью своей санкционной и тарифной политики держатся, что называется, в этой повестке, то ЕС выпали окончательно, что, безусловно, сыграло очень серьезную демотивирующую роль для так называемой евроатлантической солидарности. Страны ШОС по итогам саммита буквально потребовали вернуться к международному праву, оставив в сторону неработающие так называемые правила. То есть можно интерпретировать многие решения этого саммита как требование отказаться от санкций, пошлинных войн, восстановить в новом качестве международные институты вроде Всемирной торговой организации, институты ООН и так далее. Думаю, что предложение Си Цзиньпина, лидера Китая, сделанное участником саммита о том, чтобы сформулировать основные параметры новой глобальной безопасности, было ожидаемым. Как хозяин саммита, Пекин, в принципе, должен был это сделать. Но они, безусловно, вызвали очень сильный негативный резонанс в западных странах, которые привыкли сами это все формулировать и сами все это создавать. Я думаю, что основное беспокойство, которое испытывали западные страны, это процесс сопряжения деятельности членов ШОС. Напомню, организация расширилась в очередной раз. Что значит сопряжение? Это не какой-то оформленный политический, военный или экономический альянс. Это сопряжение усилий по противодействию несправедливости справедливым мерам, с которыми западные страны отмечаются в последнее время. Я имею в виду санкционное воздействие первого, второго уровня, вторичные санкции и все остальное. Вполне вероятно, что по итогам этого саммита будет восстановлен формат РИК – Россия, Индия, Китай. Не знаю насчет Индии, но вот с Китаем это сопряжение, оно может иметь еще одно неприятное последствие для западных стран, для так называемой широкой коалиции. Если Китаю и России удастся организовать сопряжение своих военных потенциалов, то этот военный потенциал будет превосходить потенциал НАТО. И здесь НАТО останется только одно – переговоры. Что, собственно, я так понимаю, и задумали участники саммита.
А как вы считаете, могут ли внутренние противоречия между Индией и Китаем, да, напомним нашим слушателям, что сейчас премьер Индии прибыл в Китай там впервые за 7 лет последних, вот так вот могут ли эти внутренние противоречия ограничить и эффективность ШОС, и РИК, о котором вы сейчас упомянули, и могла ли бы Россия выступить медиатором в каких-то вопросах между Индией и Китаем?
Ваши опасения очень актуальны, да, действительно, потому что западные страны собаку съели на том, чтобы эти искорки этого недовольства раздуть в пламя какого-нибудь вооруженного конфликта. Внутренние скрытые противоречия, которые, в принципе, удается нейтрализовать, сделать открытыми переломами, что называется, и насыпать на рану соль. Да, западные страны очень большие мастаки в этом. И здесь, действительно, роль России может быть неизбывной. То есть она может выступить медиатором для разрешения. Тем более у нас есть общая цель – уйти от санкционной неправовой реальности, вернувшись в международное право. И здесь, я думаю, что вот это подчеркнуто суверенное поведение Китая и Индии. Но если с Китаем это было ожидаемо, и с Индией более неожиданно было, когда они отказали фактически Трампу в его требованиях незаконного повышения тарифов и так далее. Именно это может сыграть роковую роль для западных акторов и стать для них не то что неприятным обстоятельством, стать для них причиной кризиса. Потому что если их не слушаются часть стран, то их может в конце концов не слушаться и подавляющее количество стран во всем мире. Вообще, мне кажется, что западные страны теряют ощущение глобального юга. Они понимают, как с этим работать. Они используют старые нарративы, старые какие-то механизмы, инструменты влияния. А это уже не работает.
В чем заключается концепция неделимой безопасности, продвигаемая ШОС? Можно здесь какие-то подробности? Уже упоминали вы сегодня и НАТО, и западные страны в отдельности от НАТО. Что вот эта неделимая безопасность может противопоставить подходу НАТО? И Россия какая во всем этом играет роль?
Принцип неделимости безопасности глобальный. Это то, о чем говорят Владимир Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди достаточно регулярно. Что это означает? Это значит, либо безопасность для всех, либо это небезопасность. Здесь может быть даже в какой-то степени такое хулиганство можно совершить. Если уж вы собрались формулировать какие-то правила, давайте они будут для всех одинаковые. Тогда, в принципе, эта система может быть живой. Если правила или безопасность выделяются, либо ими наделяются какие-то отдельные страны, то это небезопасность. Вот что, собственно, саммит ШОС пытался продекларировать. Что либо для всех, либо извините.
А роль России?
Возвращаясь к своей гипотезе сопряжения потенциалов, я бы обратил внимание на то, что Россия, безусловно, обладает очень серьезным опытом, во-первых, создания таких конструкций коллективной безопасности, как наследница Советского Союза. Одновременно она обладает громадным военным потенциалом, который при условии сопряжения, скажем так, потенциалом Китайской Народной Республики, он вообще неисчерпаем. В этой связи, да, у меня как раз плохие новости для НАТО. Здесь нам нужно четко понимать, сам факт такого сопряжения, он может уже сыграть оздоравливающую роль. Потому что, я так понимаю, западные страны пытаются впрыгнуть в последний вагон уходящего поезда своего доминирования мирового и пытаются сделать вид, что они сильнее, чем они есть на самом деле. Что, во-первых, не подтвердилось на поле боя на Украине во время специальной военной операции. И, во-вторых, является причиной отказа их от социальных обязательств, что для государства смерти подобно. Вы, наверное, обратили внимание, что в последнее время в Европе все чаще говорится и делается уже, отказываются от пособий, от субсидий, от обязательств социальных каких-то перед населением. Это же неспроста. Это означает, что потенциала этих стран не хватает для того, чтобы и Украину закармливать, и с Россией враждовать, и так далее, и так далее. Значит, необходимо создать новую систему отношений. А здесь, что называется, без России, это опять же неделимость и безопасность, здесь никуда. Потому что выдели какую-то страну в отдельный вид, и все, вся эта конструкция просто сыпется, рушится.
А какую роль Китай играет в ШОС? И существует ли риск доминирования Пекина в этой организации? Вот Россия каким-либо образом уравновешивает Пекин в этой организации?
Партнер партнерство, которое возникло между Россией и Индией, ну, в какой-то степени Индией уже можно говорить, и Китаем, оно дает основание считать, что страны с тысячелетней историей, они могут договориться. У них нет комплекса политической неполноценности. И где-то уступает Китай, где-то уступает Индия, где-то уступает Россия. Но мы, уступая друг другу, мы создаем общую систему компромиссов. И в этой системе компромиссов уже рождается сотрудничество, которое западные страны не могут предоставить другим странам, потому что они их, простите, грабят. Это не тот случай. Россия, Китай и Индия предоставляют миру возможность новой идеологии сотрудничества, основанной на принципах справедливости. Если западные страны предложили правила, которые пишутся под определенную страну либо ряд стран и осуществляются в ущерб другим странам, то формат ШОС и БРИКС он предлагает равные, справедливые условия. Может быть, это не обойдется без конфликтов. Безусловно, это живые люди, живые страны. Но эта система возникла как альтернативная той системе, которую мы сейчас имеем. Санкционную, пошлино-тарифную и так далее. Несправедливую. И вот эта идея справедливости, которая, в принципе, ложилась всегда в основу всех сильных государств и надгосударственных образований, она, в принципе, рабочая. Угу. И, мне кажется, глобальный юг и Россия сейчас это доказывают прямым текстом, что называется.
Как вы считаете, торжественный прием Владимира Путина в Китае, вот красная ковровая дорожка, кстати, и на Аляске на встрече с Трампом ведь то же самое ее расстилали. Калинку-малинку в Китае играли, подмосковные вечера и так далее. Вот это все несет ли в себе какие-то смыслы, помимо символических, отражает ли это уровень текущих российско-китайских отношений или на это особенно внимание обращать не стоит?
Это называется выражение уважения, потому что сложно не заметить, какой обструкции подвергается Владимир Путин в западных медиа. Западные лидеры иногда не стесняются в выражениях, что не делают чести им, а не России. И лишний раз это подтверждает то, что все слова, которые Запад говорит о Путине, о России и так далее, они просто лживы, потому что нет никакой изоляции, нет никакого, я не знаю, там, авторитаризма и так далее. Есть закон и порядок. И Китай это просто продемонстрировал спокойно, такой, ну, несколько демонстрационный, ну, свойственный для китайцев манере.
Беларусь, которая вступила в ШОС в прошлом году, по словам Александра Лукашенко, усиливает евразийский вектор ШОС, предлагая партнерам опыт в машиностроении, сельском хозяйстве и киберзащите. Как бы вы прокомментировали такие, ну, достаточно амбициозные заявления?
Смелые, я бы сказал, да. Ну, надо учитывать, что Беларусь практически ничем не рискует, давая такие обещания, потому что у нас одно государство на двоих. И Россия, и Беларусь, я имею в виду, союзное государство. Поэтому здесь брат за брата отвечает. Поэтому, давая такие обещания, Беларусь, конечно, посматривала в сторону России. Ну, Россия, я так понимаю, сочувственно кивнула, сказала, ну, конечно, поможем, если надо. Вот, поэтому Александр Григорьевич ничем не рисковал, скажем так.
Кстати, мне тут попался ролик о том, как панду привезли в Минский зоопарк на 3 месяца на выставку. Через неделю рассказывают, что она начала откликаться на имя Гоша, есть драйв пить белорусское молоко с медом, и когда за пандой приехали китайцы, они были в шоке.
Я думаю, и наверное... она по-белорусски сказала, я не хочу никуда уезжать.
Наверное, это шутка, но в каждой шутке, наверное, тут есть какие-то несколько слоев.
Ну да, безусловно, панда-дипломатия – это сильная штука. Здесь же главная атмосфера в некоторых странах, которые сейчас страдают от засилия незаконных мигрантов, одна. Атмосфера в странах, которые ненавидят Россию, она другая. А есть страны, где нет места ненависти и злобы, а есть панда, которая пьет молоко с медом.
По-моему, это прекрасно. Драники.
Да, есть драники. По-моему, это прекрасно. Это говорит само за себя. И панде комфортно, и людям комфортно. Замечательно. Ведь человечество создало государство для того, чтобы ему человек, чтобы было комфортно, чтобы были принципы справедливости, они соблюдались. И это функция государства. И когда государство отказывается от своих социальных функций, оно становится чем? Аппаратом насилия. Все как у Ленина и у классиков марксизма-ленинизма.
Каковы, по-вашему, перспективы расширения ШОС? Вот заявки Армении и Азербайджана на вступление. А могут ли они изменить расстановку сил в организации?
Ну, расстановку вряд ли изменят, извините, при всем моем уважении к Азербайджану и Армении, это не крупные экономики. Но это хороший пример. Это говорит о том, что данная модель модель очень привлекательна для стран, которые находятся в зоне конфликта. Армения и Азербайджан пока еще не заключили мирный договор, несмотря на уверения Трампа, я напомню. Они находятся в зоне конфликта. Да, для них это еще один лишний фактор вести себя цивилизованно и прекратить то, чем они обычно занимались в последнее время.
Кстати, вы сказали, что страны, даже которые стоят по разные стороны в том или ином там конфликте или вопросе, они могут объединяться в рамках одной организации. Турция, Саудовская Аравия, Турция – член НАТО, Саудовская Аравия – стратегический партнер США. Все мы с этими странами дружим в рамках ШОС. Получается, шарик-то у нас такой маленький, и все мы тут рядом.
Это лишний раз доказывает, да, что не в альянсах дело. Дело в суверенности государств и взаимном уважении. Как раз присутствие Саудовской Аравии, Турции и других стран на вот этих площадках, на этих торжествах и так далее в Китае, оно и говорит о том, что блоковое мышление – это устаревшее мышление, это нарративное мышление. Оно мешает достижению консенсуса и, в конце концов, мира и всеобщего процветания. Оно дает преимущество, как клубная система, дает преимущество отдельным акторам. Но это несчастье, потому что эти акторы, помните, как у Оруэлла, все звери равны, но есть звери равнее. Мне кажется, Оруэлл очень тонко подметил. Не должно быть более равных зверей. Если уж мы все живем на упомянутом вами сине-голубом шарике, мы должны соблюдать правила общежития.
Спасибо большое, Алексей Алексеевич. С нами сегодня беседовал политолог, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Программу вела Алла Волохина. До свидания.